говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Управление Верховного представителя ООН по правам человека обнародовало очередной отчет экспертов о ситуации на востоке Украины. В Киеве обсуждают возвращение Арсения Яценюка в премьерское кресло. На принадлежащем США Тихоокеанском острове Гуам начинаются предварительные слушания по делу гражданина России Романа Селезнева, обвиняемого в кибермошенничестве. Израиль продолжает операцию «Несокрушимая скала» против группировки «Хамас», базирующейся в секторе Газа. Эти и другие новости в нашей программе в следующие 55 минут. Понедельник Управление Верховного представителя ООН по правам человека обнародовало очередной отчет экспертов организации о ситуации на востоке Украины. В документе отмечаются многочисленные нарушения прав человека в ходе вооруженного конфликта. Основную ответственность за преступления против мирного населения наблюдатели ООН возлагают на вооруженные группы, поддерживающие самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Большая часть отчета миссии наблюдателей ООН напоминает обвинительный документ. Он охватывает события с 8 июня по 15 июля. Вопиющие нарушения прав человека имели место в Донецком и Луганском регионах Восточной Украины, пишут эксперты. Были совершены сотни похищений людей. Многие из жертв подвергались пыткам. Число убийств мирных жителей возросло. Эксперты пишут о сознательных действиях сепаратистов, уничтожающих ключевые объекты инфраструктуры населенных пунктов, находящихся под их контролем – водопроводы, подстанции, очистительные сооружения. Захватывалась общественная и частная собственность, жилье разрушалось, происходил грабеж банков, захватывались угольные шахты, взрывались железнодорожные пути. В некоторых местах у людей не было возможности покинуть дома в районах, подвергавшихся обстрелам. Эксперты прибегают к метафоре, чтобы точно квалифицировать ситуацию на востоке Украины. На смену принципу верховенства закона пришел принцип верховенства насилия. Эксперты говорят о профессионализации вооруженных групп, контролирующих восточные регионы Украины. Ими руководят люди, многие из них граждане России, за плечами которых опыт боевых действий в Чечне и Приднестровье. Прежде разношерстные вооруженные группы с различными интересами, представляющие разные силы, ныне эти группы перешли под контроль этих людей и начали использовать тяжелое вооружение, танки, бронетранспортеры, зенитки, мины. В том, что касается действий украинской армии, то эксперты ООН отмечают, что в результате интенсивного наступления, начатого после прекращения 10-дневного перемирия, правительственные силы восстановили контроль на части территории восточных областей. Но ценой этого наступления стала гибель мирных жителей. Многие были ранены. Значительным разрушением во время боевых действий подверглись многие населенные пункты. Однако украинское правительство, пишут эксперты, ответило на призывы сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить безопасность мирного населения, и пообещало не подвергать артиллерийским обстрелам Донецк и Луганск, и вместо атаки на эти города прибегло к их блокаде. В отчете ООН содержится немало призывов к правительству Украины обеспечить расследование информации о гибели и ранении людей. ООН требует от властей страны предпринять все необходимое для защиты мирного населения и напоминает ему, что все процедуры арестов и задержания подозреваемых в сотрудничестве с сепаратистами должны осуществляться в соответствии с международными законами. Вооруженные группы, ведущие боевые действия на востоке Украины, обязаны выполнять международные законы, но, к сожалению, этого не происходит. Написано в отчете ООН. Серьезнейшие нарушения прав человека были совершены этими вооруженными группами. Они подвергли население запугиванию и террору с целью удержания контроля над этими территориями. Эксперты ООН говорят о том, что некоторые действия сепаратистов могут квалифицироваться как военные преступления. Например, установка боевой техники и атаки из плотно населенных районов города. Как говорит в интервью «Радио Свобода» правозащитник, бывший член Московской Хельсинской группы, ныне сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Юрий Ермогаев, в этом отчете львиная доля вины за нарушение прав человека возлагается на сепаратистов.
Разница совершенно принципиальная между двумя половинами. Главная разница заключается в том, что со стороны сепаратистов зафиксированы и очевидны целенаправленные преступления против мирного населения. Я подчеркиваю слово «целенаправленный». Зафиксированы случаи прямого убийства многократного, прямых пыток, грабежи, так далее. Что касается украинской армии, таких действий зафиксировано не было. То есть, приписывается ли часть мирных жертв действиям украинской армии? Да, приписывается, но никто, и в этом докладе нигде не говорится, и не говорится ни об одном случае, когда такие жертвы были целенаправлены. Из этого доклада видна совершенно четкая асимметрия ситуации, именно что если сепаратисты целенаправленно воюют против именно мирного населения и, кроме всего прочего, как мы знаем, просто разрушают города и инфраструктуры, то украинская армия в основном воюет против сепаратистов и, безусловно, в ходе этой войны страдает часть мирного населения тоже.
Говорил правозащитник, бывший член Московской хельсинской группы, ныне сотрудник Гуверовского института Юрий Ярымагаев. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И сейчас у нас на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. А последовала ли уже какая-то реакция официального Киева на доклад ООН о нарушениях прав человека во время антитеррористической операции?
Здравствуйте, Светлана. В Министерстве иностранных дел Украины частично раскритиковали этот доклад. В Киеве считают, что, пытаясь использовать при подготовке документа в основном гуманитарные подходы и приводя цифры и факты без их разъяснений, ее авторам не удалось в полной мере отразить целостность суть происходящего, целостную картину того, что происходит в данный момент в Луганской и Донецкой областях. Ну, а оценивая, в частности, тяжелое положение на востоке Украины, миссия ООН, как подчеркивают украинские дипломаты, не упоминает о причинах, собственно, такой ситуации, активизации незаконных вооруженных формирований и их отказе от предложенного президентом страны Петром Порошенко мирного плана. Отмечая усиление пропаганды с обеих сторон, авторы доклада, как заявляют в МИДе, не говорят о негативном влиянии на ситуацию на Украине российской пропаганды, российских СМИ, которые фактически являются основным сейчас источником разжигания ненависти и усиления напряжения на востоке Украины. В качестве примера дипломаты приводят выдуманную историю. Интервью на российском Первом канале от 12 июля, интервью украинской беженки, которая утверждала о распятии 3-летнего мальчика украинскими военными на центральной площади Славянска. Именно из-за разжигания национальной розни и обнародования неправдивой информации о ситуации в Донбассе на Украине сейчас запрещено вещание всех российских телеканалов. Украинский МИД подчеркивает, что замалчивание миссии ООН очевидной подрывной роли Российской Федерации как в событиях на Востоке, так и в ухудшении правозащитной ситуации в стране в целом, к сожалению, не нашло на этот раз должного отражения вот в этом обнародованном докладе.
Светлана. Владимир, сейчас на Украине обсуждают возвращение Арсения Яценюка в премьерское кресло после того, как на прошлой неделе он заявил о своей отставке в связи с распадом парламентской коалиции и блокированием депутатами правительственных инициатив. Я так понимаю, что окончательный вопрос отставки Яценюка с поста главы Кабинета министров Верховной Рады решит на внеочередном заседании 31 июля.
Да, совершенно верно. И прогнозы политиков из президентского окружения относительно того, что Яценюк вернется в премьерское кресло, похоже, уже начинают сбываться. После 3-дневного отдыха в понедельник Яценюк провел закрытое заседание Кабинета министров. Его результатом Яценюк провел брифинг, и вот на нем он уже говорил, собственно, не об отставке, а о необходимости принять депутатам в четверг, 31 июля, первоочередные правительственные законопроекты, без которых Украина не сможет получить очередные порции кредитов от международных финансовых организаций. В общей сложности речь идет о кредитах на сумму в 3 миллиарда долларов, кредиты от Европейского союза, МВФ и Всемирного банка. И без этих денег, как сказал Арсений Яценюк, страну ждет дефолт. Поэтому сейчас необходимы меры экономии. Собственно, вот о мерах жесткой экономии и говорил на этом брифинге Яценюк. В частности, он предложил лишить украинских депутатов, членов правительства, президентской администрации, местных органов власти каких-либо надбавок к заработным платам. И еще одна инициатива правительства – ввести так называемый как его окрестили впредь, налог на войну, дополнительный военный сбор 1.5% заработной платы всех украинских граждан. И вот эти деньги планируется направить на поддержку армии, сил антитеррористической операции на востоке Украины. Ну, предполагается, что парламент эти законопроекты от имени Кабинета министров рассмотрит действительно вот уже 31 июля, и тогда же, возможно, будет рассмотрен и вопрос об отставке. Депутаты об отставке Яценюка, депутаты за это должны проголосовать. Правда, в президентском окружении уверены, что это заявление не наберет необходимых 226 голосов. И фактически об этом заявили уже и фракция «Удар», и «Свобода». Они не намерены голосовать за отставку премьера. Ну, а вот эксперты говорят, что Яценюк может остаться, даже если не все законы примут. Он не убегал в самые сложные периоды революции на Майдане. Надеемся, что он убежит с капитанского мостика и в период войны с Россией. Так заявляют депутаты праворадикальной фракции «Свобода». Ну и, очевидно, может быть два варианта развития дальнейших событий. Первый – это парламент голосует за изменения к бюджету, принимает законы о новых налогах для того, чтобы дать возможность действовать этому правительству дальше. И тогда действительно Яценюк остается на своем посту. Но есть, очевидно, и второй вариант, когда Рада полностью проваливает все законы. Тогда, говорят эксперты, все же возможна окончательная отставка Яценюка, и он будет заниматься выборами. Напомню, что досрочные парламентские выборы могут пройти на Украине в конце октября. Яценюку интересно профессионально заниматься макроэкономикой или менеджментом одной компании. Не удивлюсь, если Microsoft или в Apple возникнет проект «Арсения Яценюка». Вот так сказал сегодня газете «Вести» депутат от фракции «Батьковщина» Сергей Терехин. По его мнению, если Яценюк хочет заниматься политикой и дальше, то должен возглавить партию. А для этого ему нужно держаться Юлии Тимошенко, советует соратник лидера «Батьковщина». Ну а сам Яценюк, выступая накануне в эфире программы «Свобода слова» на украинском канале ICTV, заявил, если депутаты не проголосуют за законопроекты правительства, то он сделает все, чтобы профинансировать армию даже без законов, а на основании постановления правительства. Ну и еще одно заявление прозвучало от Яценюка на этом эфире. Он пообещал, что при его премьерстве не будет никакого противостояния между президентом и премьером. А именно конфликт Яценюка и Порошенко, как предполагают многие политологи, и стал причиной вот этого вот возникшего кризиса. Ну и все-таки почву этой истории вокруг отставки премьера, очевидно, поставят уже сами депутаты, поставят на внеочередном заседании Верховной Рады, предстоящий четверг, 31 июля. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Продолжается программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. На принадлежащем США Тихоокеанском острове Гуам, географически относящемся к Микронезии, начинаются предварительные слушания по делу гражданина России Романа Селезнева, которого обвиняют в кибермошенничестве, жертвами которого стали в основном жители города Сиэтл в американском штате Вашингтон. В обвинительном акте 29 пунктов. Если подсудимый будет признан виновным по всем статьям, то может получить совокупно как минимум 30 лет тюремного заключения. Об уголовном деле, наделавшем много шума по обе стороны Атлантики и вызвавшим яростную реакцию российского МИДа, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Арунов.
30-летний Роман Селезнев, сын депутата Госдумы Российской Федерации от ЛДПР Валерия Селезнева, известного своими крайне антизападными взглядами. В ответ на заявление российских властей, что обвинения против Селезнева-младшего политически мотивированы, американские правоохранители указывают, что дело о кибермошенничестве, в котором он фигурирует, было возбуждено еще в 2011 году, задолго до нынешнего кризиса в американо-российских отношениях, вызванного событиями на Украине. Прокуратура инкриминирует Селезневу взлом электронных кассовых аппаратов, ресторанов, магазинов и других торговых точек, расположенных преимущественно в районе Сиэтла с 2009 по 2011 год. В общей сложности он похитил информацию с 200 тысяч кредитных карт. Зная их номера, пароли и сроки действия, хакер может незаконно производить покупки товаров и услуг. Как заявила прокуратура, у американского правосудия длинные руки, и международным преступникам не следует надеяться, что, находясь вдали от США, они смогут избежать наказания. Роман Селезнев был задержан 5 июля в аэропорту столицы Мальдивских островов местными правоохранителями и передан сотрудникам Федеральной службы охраны США, которые доставили его на Гуам. Федеральная служба охраны выполняет две функции – обеспечение личной безопасности высокопоставленных официальных лиц, как американских, так и иностранных, и противодействие финансовым преступлениям. Исходное назначение службы в США было как раз не охранное, а сугубо правовое – борьба с фальшивомонетчиками. Это Тара Гельфман, профессор юридического факультета университета Сиракуз, которая будет сегодня нашим гидом по лабиринту американской системы правосудия. Итак, Роман Селезнев не был формально арестован на Мальдивах, а только задержан. Арест в его случае, как и ранее в случаях Виктора Бута или Константина Ярошенко, состоялся только после того, как он вступил на американскую землю. Правоохранители могут получить ордер на допрос или обыск лица подозреваемого в совершении преступления, не имея санкции на его арест. Так что задержание и арест – это две разные вещи. Если пользоваться американской терминологией, то подозреваемых задерживают, арестовывают обвиняемых. Как заявил российский МИД, дело Селезнева – очередной пример недружественного акта США в отношении Москвы. Строго говоря, недружественный акт, хотя он и наносит ущерб иностранному государству, не нарушает при этом норм международного права. Поэтому, помимо заявления о недружественном акте, Россия еще и обвинила США в похищении Селезнева. А именно, что он был задержан на территории иностранного государства американцами. А это уже откровенное беззаконие. Однако мальдивские власти настаивают, что задержание производили местные спецслужбы по уведомлению Интерпола и в соответствии с американским ордером. И в этом сценарии нет ровным счетом ничего противозаконного. Произошло вот что. Интерпол посредством так называемого «красного оповещения» проинформировал мальдивские власти о пребывании в их стране Романа Селезнева, на которого еще в 2011 году был получен ордер от США. Никакого дополнительного, собственного ордера Интерпола, который, по утверждению российской стороны, был якобы выдан уже задним числом после ареста Селезнева, не было и в помине. На основании «красного оповещения» Интерпол просил Мальдивы оказать содействие задержанию россиянина, что те и сделали, передав затем Селезнева в столицу аэропорту Мали американцам, которые находились в стране не тайно, а абсолютно законно, с ведома местных властей. Здесь нет и намека на похищение. Это был вполне обычный пример сотрудничества правоохранителей разных стран. У США и Таиланда нет договора об экстрадиции, и поэтому передача американцам Виктора Бута предшествовали долгие судебные слушания. Нет такого договора о выдаче и между США и Мальдивами, но Романа Селезнева американцам отдали мгновенно. Договор об экстрадиции – это чисто формальный юридический инструмент, призванный содействовать сотрудничеству правоохранительных органов разных стран. Во-первых, действующие договоры об экстрадиции сильно разнятся. В них нет каких-то присущих им всем обязательных черт. Так, далеко не все страны требуют проведения слушаний, прежде чем экстрадировать задержанного в страну, с которой у нее нет соответствующего договора. Во-вторых, международное сотрудничество, о котором идет речь, может вполне осуществляться и без этого инструмента, просто на основе разовых договоренностей компетентных органов о переводе из одной юрисдикции в другую лиц, обвиненных в совершении преступлений. Что и произошло в данном конкретном случае. То, что Селезнев был оперативно передан мальдивскими правоохранителями американским коллегам в отсутствие договора о выдаче, никоим образом не свидетельствует о нарушении прав обвиняемого. Равным образом, права обвиняемого не были бы нарушены и в диаметрально противоположной ситуации, в которой США выдали бы его без промедления Мальдивам. Селезнев-старший высказал предположение, что Роман был доставлен на Гуам, а не сразу в штат Вашингтон, где его ждет суд, потому что американские законы на Гуаме действуют не в полной мере. Селезнев отец, увы, ошибается. Американские федеральные законы действуют на наших заморских территориях в полном объеме. Зачем потребовался перевалочный пункт на Гуаме? Думаю, чтобы как можно быстрее, в соответствии с предписаниями Уголовно-процессуального кодекса, официально ознакомить россиянина с предъявленными обвинениями, позволить ему снестись с ближайшим российским консульством и нанять защитника, ведь Гуам намного ближе к Мальдивам, чем штат Вашингтон. Кроме того, прокуратура желала убедиться в том, что он и есть тот самый Роман Селезнев, которого разыскивали США, а также дать адвокатам возможность удостовериться, что ордер на его арест действителен, и определиться с тем, признавать ли подзащитного себя виновным.
and answer to those charges if he so desired at that point.
Адвокаты Селезнева сразу же воспользовались представившимся шансом и вошли в суд с четырьмя жалобами, в связи с чем первоначальные слушания, назначенные на 20 июля, были перенесены на 29. Суть этих прошений сводилась к тому, что Селезнева необходимо освободить из-под стражи, ибо он был похищен. Он также был лишен возможности незамедлительно обратиться в диппредставительство Российской Федерации. Сотрудники ФСО США, как было заявлено, незаконно учинили досмотр его личных вещей. Кроме того, было нарушено его базовое право не подвергать себя самооговору, ибо о том, что он не обязан сотрудничать со следствием, так называемое правило Миранды, ему как будто сообщили лишь спустя 3 часа после вылета с Мальдив. Профессор университета Сиракуз Тара Гельфман. Прокуратура в ответе на жалобы защиты сослалась на решение Верховного суда США от 1886 года, гласящее, каким бы образом обвиняемый ни был доставлен в суд, процесс должен состояться, если его дело законно относится к компетенции данной судебной инстанции. Нарушение конституционных прав обвиняемого, допущенное при его транспортировке, вторичное перед полномочиями суда на проведение разбирательства. Первейшая обязанность любого суда – решить, справедливо ли обвинение, предъявленное подсудимому прокуратурой, и эту обязанность он сможет исполнить, только осуществив беспристрастное разбирательство. Между прочим, вся информация, которую Селезнев раскрыл до прочтения ему правила Миранды, не может быть использована против него в качестве улики. Что касается обращения в российское диппредставительство, то сроки, в течение которого арестованному должна быть предоставлена такая возможность, рассказала наша гостья, нигде в соответствующей Венской конвенции не прописаны.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня 22-й день с момента начала операции «Несокрушимая скала», которую Израиль проводит против группировки «Хамас», базирующейся в секторе Газа. За это время на территории Израиля взорвались свыше 2500 ракет, и было объявлено 4 перемирия, причем все 4 были нарушены «Хамас», который продолжал обстрелы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Для жителей центра страны утро началось в 3:30, когда был обстрелян Тель-Авив, Ришен-Лицейн, Рехобот и другие центральные города Израиля. Обстрелы юга страны прервались вечером и возобновились утром. Вечером 28 июля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением для прессы на базе генштаба в Тель-Авиве. Он сказал, что армия обороны Израиля не остановится, пока не закончит операцию по ликвидации туннелей, ведущих в Израиль из сектора Газа. Меньше чем за час до его выступления через такой тоннель на территорию Израиля в кибуц Нахаль-Ос проникла группа боевиков «Хамас». Их заметил военный патруль. 5 боевиков были убиты, остальным удалось сбежать обратно в Газу. Погибло 5 военнослужащих армии обороны Израиля. Как сообщила пресс-служба «Хамас», проникновение в кибуц было попыткой похищения израильских солдат. Во время выступления перед журналистами премьер-министр Израиля подчеркнул, что ликвидация тоннелей является первым шагом на пути к демилитаризации сектора. И именно на это должны быть направлены усилия мирового сообщества. Он напомнил о том, что поступающая в Газу спонсорская помощь, а также стройматериалы идут не на улучшение условий жизни в секторе, а на строительство тоннелей, предназначенных для терактов против израильских граждан. Нетаньяху подвел итог выступления словами: «Мы находимся в разгаре длительной операции, которая продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты обозначенные нами цели». 28 июля ракета упала на территории сектора Газа на детской площадке возле больницы Шифа. В результате, по данным из разных источников, погибло от 5 до 10 детей и ранено не менее 50. Армия обороны Израиля эвакуировала пострадавших на вертолетах в израильские больницы. Командование операции «Несокрушимая скала» привело доказательство того, что ракета «Фаджр», упавшая вблизи больницы в Газе, была выпущена исламским джихадом по Тель-Авиву, в то время как «Хамас» обвинил Израиль в обстреле мирных объектов в Газе. Вечером 28 июля территория летального совета и школ была обстреляна из миномета. Снаряд разорвался рядом с группой людей. 4 человека погибли, еще 6 с ранениями, в том числе тяжелыми, были доставлены в больницу. Оповещения о ракетной тревоге не было, поскольку система оповещения не реагирует на минометные снаряды. Ответственность за обстрел взял на себя «Хамас». Все погибшие и раненые являются военнослужащими. 28 июля около 7 часов вечера в радиус обстрелов из Газа попал и север Израиля. Воздушная тревога прозвучала в Атлите, Беньямине, Зихрон-Якове, Хайфе и еще ряде населенных пунктов. Как сообщил 10-й канал израильского телевидения со ссылкой на военные источники, из Газа по Хайфе была выпущена ракета Р-160 с радиусом действия до 160 километров. Она была сбита системой противоракетной обороны «Железный купол» на подлете к Хайфе. О перспективах операции «Несокрушимая скала» Радио Свобода рассказывает доктор в области стратегических коммуникаций, бывшая советница премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и сооснователь института КЛЕС Элина Бардач-Ялов.
Беньямин Нетаньяху в своем сообщении к НАТО сообщил, что мы продолжаем военную операцию, при этом военная операция все еще сконцентрирована на туннелях. В том смысле, что основная часть операции – это разрушение, обнаружение и разрушение туннелей. Там не было уточнения того, что операция будет расширена, кроме вот этих вот узкопоставленных задач. В связи с тем, что Бенни Ганц и Буги Ялон говорили, как делиться в том же самом ключе, понятно на данном этапе, что операция не будет расширена, по крайней мере, в ближайшее время, вне вот этих вот узкопоставленных рамок. При этом, скорее всего, основные потери Хамас может получить только в случае того, если это на самом деле будет расширено. Расширено в том смысле, что это будут уже не удары по тоннелям, не обнаружение тоннелей, а удар по ключевым точкам Хамаса. В данном случае, скорее всего, его лидером все военные, которые обсуждают создавшуюся операцию, говорят приблизительно одно и то же, и я с ним, в принципе, согласна, что обнаружение и уничтожение тоннелей может отвести угрозу на ближайшее время от Израиля, но при этом через полгода, год, полтора года, неважно, какой промежуток времени, все вернется на круги своя, то есть Израиль опять получит ракеты от террористической организации «Хамас». В конечном результате все равно придется правительству давать разрешение на расширение военной операции. Произойдет это в ближайшую неделю или в ближайшие две недели, естественно, никто не может предсказать. Но, по крайней мере, все военные комментаторы и военные обозреватели, а также военные, которые в последнее время выступают по израильскому телевидению, объясняют, что данную ситуацию невозможно оставить как есть. И, соответственно, придется так или иначе привести к какому-то сильному ослаблению террористической организации «Хамас». Ввиду того, что на нынешнем этапе израильское правительство не дало подобного разрешения, а все еще мы говорим о узконаправленной операции, то, скорее всего, в ближайшее время мы не заметим каких-то кардинальных изменений в прекращении обстрелов израильских городов. Соответственно, уровень толерантности израильского общества к подобным операциям, он в последнее время все уменьшается и уменьшается. И, соответственно, давление на правительство будет в ближайшее время очень сильным. Мы уже сейчас видим опрос общественного мнения, которые говорят, что 83% израильских граждан за расширение военной операции. Подобные опросы невозможно игнорировать, и, соответственно, в ближайшее время правительству придется в очередной раз решать, что они будут делать.
За последние дни Хамасом было казнено в Газе 30 человек, которые подозревались в сотрудничестве с Израилем. На часть из них подозрение пало потому, что у них обнаружили сим-карты израильской компании сотовой связи. Общие потери Израиля с начала операции «Несокрушимая скала» составили 58 человек, 53 военнослужащих и 5 гражданских. Потери в Газе превышают 1100 человек. Более точный подсчет затруднен тем, что в списке погибших 33 имени повторяются несколько раз, и в него добавлены также те, кто погиб при падениях ракет «Хамас» в секторе или был казнен исламистами по подозрению в шпионаже. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Представители стран Евросоюза, как ожидается, сегодня соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить предложение о новых экономических санкциях в отношении России за ситуацию на Украине. В понедельник лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии согласились ввести новые санкции в отношении России. Министерство иностранных дел России расценило объявление Японии 28 июля дополнительных санкций как недружественный и недальновидный шаг. В комментарии, опубликованном на сайте МИД, говорится, что позиция Токио основана на глубоко ошибочном представлении о реальных причинах происходящего на Украине. Администрация президента США Барака Обама обвиняет Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключенного США и СССР в 1987 году. Ожидается, что в ближайшее время информация об этом нарушении будет опубликована в докладе Государственного департамента США. Евросоюз согласовал пакет санкций, ограничивающих торговлю и инвестиции в Крым и Севастополь. Соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе во время заседания представителей стран ЕС. Обстрел пассажирского самолета малазийской авиакомпании и гибель всех пассажиров и экипажа на востоке Украины может квалифицироваться как военное преступление, заявила в понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей. В секторе Газа минувшей ночью погибли не менее двух десятков палестинцев. Как сообщает BBC, Израиль вел интенсивный обстрел объектов на территории сектора. Удары наносились, в частности, по дому, где ранее жил лидер группировки «Хамас» Исмаил Хания, и зданию, где размещается медиа-центр. В Таганроге сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор 16 членам местной общины свидетелей Иеговы, обвиняемых в экстремизме. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Следствие сочло экстремизмом участие членов свидетелей Иеговы в деятельности таганрогской общины после ее запрета судом. В Москве сегодня экологи прогнозируют самый высокий красный уровень опасного для здоровья роста температуры и загрязнения воздуха, сообщает Мосэкомониторинг. И температура поднимется до 32 градусов. Экологи советуют москвичам по возможности не выходить из дома. И о валюте. Доллар сегодня стоит 35 рублей 34 копейки, евро 47 рублей 47 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В европейских странах в эти дни вспоминают события столетней давности. 28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Радио «Свобода» продолжает цикл сюжетов, посвященных тому, как в разных государствах интерпретируют события тех лет. Сегодняшний сюжет посвящен Испании. Испания не принимала участия в Первой мировой войне, она объявила и формально соблюдала нейтралитет. Однако на самом деле страна оказалась довольно заметно вовлеченной в мировой конфликт. Об этом сейчас, дни, когда с начала Первой мировой исполняется 100 лет, в Испании довольно часто вспоминают, рассказывает Виктор Черецкий.
Нейтралитет Испании был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, страна по европейским меркам была крайне отсталой и просто не могла воевать. К началу мировой войны она еще не оправилась от поражения в заокеанском конфликте конца 19-го столетия, когда потеряла свои последние владения в Новом Свете. Население Испании составляло 20 миллионов, средняя продолжительность жизни всего 34 года. Армия, насчитывавшая чуть больше 130 тысяч человек и не имевшая современного вооружения, на 80% была задействована в весьма конфликтных колониях в Северной Африке. Не позволял воевать и небольшой промышленный потенциал страны, отмечает историк, автор недавно вышедшей книги под названием «Первая мировая в изложении для скептиков» Хуан Ислава Галан.
Испания была нейтральной, она не имела возможности воевать, ведь она не так давно проиграла войну с Соединенными Штатами, потеряла Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины. В стране было множество социальных проблем, в Марокко постоянно велась война, так что Испании пришлось остаться вне мирового конфликта.
Мнения испанцев, несмотря на официальный нейтралитет, разделились. Людям консервативных взглядов больше импонировали Германия и Австро-Венгрия, либералам Франция, Великобритания и их союзники. Хуан Ислава Галан.
Общество раскололось. Посольства воюющих стран подкупали директоров газет. В то время не было ни радио, ни телевидения. Пресса играла огромную роль в формировании общественного мнения. Кто-то поддерживал Антанту, кто-то Тройственный союз. Бушевали страсти в дискуссионных клубах и кафе.
Ну, а испанский король Альфонс XIII вообще оказался в деликатном положении. Его мать Мария Кристина принадлежала к австрийской династии Габсбургов, а супруга Виктория Евгения являлась внучкой английской королевы Виктории. Дипломатия воюющих сторон оказывала сильнейшее давление на монарха, но он оставался непреклонен. Король предпочел использовать испанский нейтралитет для гуманитарной деятельности. Все началось с письма французской прачки из города Байона, которая просила его узнать о судьбе своего мужа, взятого в плен немцами. Пленным не разрешали переписываться. Король выполнил просьбу француженки, парижская пресса описала этот случай, и в королевский дворец стали поступать до 5000 писем в месяц с просьбой о помощи, причем от представителей обеих воюющих сторон. Рассказывает историк Карлос Секо Серано.
Король использовал свой собственный секретариат, 50 сотрудников. Была создана служба поиска пропавших без вести, служба по связям с военнопленными, служба репатриации раненых и больных, группа материальной поддержки пленных и интернированных гражданских лиц. Работа секретариата помогла множеству людей.
Считается, что помощь была оказана 136 тысячам пленных. Представители Испании, в основном дипломаты и военные врачи, инспектировали лагеря военнопленных и способствовали улучшению их содержания. Благодаря испанскому посредничеству стороны конфликта освободили более 20 тысяч человек, в основном раненых и больных, и 70 тысяч интернированных гражданских лиц. Среди освобожденных были, к примеру, известный французский шансонье и киноактер Морис Шевалье, польский пианист Артур Рубинштейн и российский танцовщик Вацлав Нежинский. Любопытно, что, обладая в Европе большим авторитетом, испанский король попытался спасти и российскую императорскую семью. Он даже вел переговоры на эту тему, предлагая в обмен советом признание их власти. Карлос Секо Серрано.
Когда произошла революция в России, король попытался спасти императорскую семью. Новая власть направила своего представителя в Испанию, и во время встречи с ним король попросил за царскую семью. В это время уже было известно о смерти царя, но существовала надежда, что его семья еще жива. Отсюда и просьба Альфонса XIII. Кстати, он был единственным европейским монархом, который пытался помочь императорской фамилии.
Когда в 1931 году король был вынужден отречься от престола, его с восторгом приняли в других европейских странах, где помнили его помощь. Но гуманитарной деятельностью участие Испании в войне не ограничивалось. Страна стала одним из основных поставщиков сырья и товаров для воюющих держав. Сталь, вольфрам, свинец, уголь, стрелковое оружие, пистолеты Кампо Хиро и лицензионные винтовки Маузера, боеприпасы, военная форма, лошади. Только французам требовалось в месяц не менее 20 тысяч лошадей. Продукты питания – все это направлялось в основном во Францию и Великобританию, но частично, без особой огласки, также в Германию. Приоритеты были продиктованы не политическими мотивами, а уже наработанными связями. С Францией и Британией Испания традиционно торговала больше, чем с Германией. Последнюю все это весьма раздражало, и начиная с 1916 года немецкие подводные лодки стали безжалостно топить испанские транспорты. В итоге они уничтожили 20% всех испанских судов. Тем не менее, считается, что Первая мировая война придала значительный импульс испанской торговле и экономике в целом и значительно пополнила золотой запас страны. В три раза увеличился объем банковского капитала, отмечает Хуан Ислава Галан.
Известно, что Испания не участвовала в конфликте, но тем не менее война не обошла ее стороной. К примеру, на фронт отправлялись и попадали к солдатам в траншеи испанские консервы, так что наша страна так или иначе была вовлечена в конфликт. Она потеряла более 70 судов.
Военные поставки обогатили промышленников, торговцев и банкиров, но обескровили внутренний рынок Испании, где постоянно росли цены на товары первой необходимости. Результат – политическая и социальная нестабильность, забастовки, рост активности левых партий, особенно анархистов. Наблюдатели отмечают, что действия анархистов, организовывавших протесты трудящихся, оплачивались Германией, которая таким образом пыталась наказать предприятия, работавшие на ее противников. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что в годы войны в Мадриде и Барселоне активно действовали иностранные шпионы и диверсанты всех мастей. Здесь устанавливались тайные контакты, плелись интриги, заговоры, продавались и покупались сведения военного и политического характера. Одновременно стороны пытались дезинформировать друг друга, отправляя ложные депеши и рассчитывая, что они будут перехвачены противником. Символом этой эпохи и жертвой шпионских интриг стала голландская танцовщица Маргарета Гертруда Зеле, более известная под именем Мата Хари. Историк Хуан Ислава Галан.
Шпионов было довольно много, ведь речь шла о нейтральной стране. Они группировались при посольствах, аккредитованных в Мадриде. Ну а Мата Хари предпочитала только что отстроенные столичные отели Риц и Палас, где она получала информацию от своих высокопоставленных обожателей. Она пользовалась большим успехом, хотя не отличалась красотой, что видно на сохранившихся фотографиях.
Участвовали сотни испанцев, несмотря на формальный запрет со стороны своего правительства, и непосредственно в военных действиях, в основном в составе французского иностранного легиона. Так что, учитывая все перечисленные факты, многие испанские исследователи склонны утверждать, что формальный нейтралитет не препятствовал определенному участию Испании в Первой мировой войне.
Рассказывал Виктор Черецкий. В столетнюю годовщину Первой мировой войны некоторые историки проводят параллели между выстрелом Сараева как поводом к Первой мировой и катастрофой малазийского Боинга как возможным поводом для Третьей. О том, насколько такие параллельно корректны, в эфире программы «Лицом к событию» Елены Рыковцевой обсуждали историк Олег Будницкий и журналист Николай Руденский.
Насколько я понимаю, все-таки не сошлись еще историки в том, кто начал, кто развязал, кто виновник, потому что появляются такие версии, наверное, которые сейчас называются конспирологическими, что это Англия подтолкнула. Англия для того, чтобы ослабить и Германию, и Россию, подтолкнула их к этой войне. Это была провокация со стороны Англии. Что вы думаете о таких теориях, Олег?
Англия, как и другие великие державы, внесла свою лепту в то, что война состоялась. И, кстати говоря, Германия, это был крупнейший просчет германских политиков, Германия думала, что Англия в войну не вступит. И англичане вообще как-то так себя вели, что на то было немножко похоже. Не все знают, почему Англия вступила в войну, формальный повод. Вовсе не потому, что Германия напала там на Францию там, или на Россию, а потому что нарушила нейтралитет Бельгии. И Англия вступила в войну в защиту бельгийского нейтралитета, который был гарантирован европейскими великими державами. И который нейтралитет Германия просто походя растоптала. Так, но это, конечно, полнейшая чушь. Я имею в виду то, что там целью Великобритании было ослабление России и Германии. Во-первых, надо понимать, что Россия вообще никакой роли значительной в мировой экономике не играла в то время. Вот я приведу такие цифры. Да? Россия входила в пятерку крупнейших промышленных держав мира, но на долю России приходилось, сколько вы думаете, промышленной продукции? 4%. Если взять за 100% промышленную продукцию этих пяти государств. Не всего мира, а пяти государств. Да. Так что, как конкурент, Россия для Англии не существовала в экономическом отношении, в отличие от Германии. Если говорить о геополитических интересах, или, говоря проще, территориальных, Россия шла, уперлась в Афганистан и в интересы Британии, они договорились. Так, сферы интересов были разграничены в 1907 году, и это противоречие было снято. И именно поэтому был русско-французский союз, да, была антанта, сердечное согласие между Великобританией и Францией, потом вот возникла тройственная антанта, то есть идея чья-то, что Великобритания стремилась ослабить Россию, это полнейшая чушь, просто потому что это не было задачей британской политики, наоборот, Россия была нужна как противовес Германии с этой стороны, с востока. Потому что было понятно, что Германия сильнее и Франции, и России по отдельности. И, собственно говоря, именно потому, что был общий враг, дружить надо через одного, был принцип дипломатии того времени. И на этой почве происходит сближение России и Франции. Это очень здорово можно видеть, как интересы, реальные интересы, как они, скажем так, сметают с карты различную символику и идеологию в том числе. Ну, например, Александр III, император, совершил визит в Париж, после чего, кстати говоря, появился мост Александра III. Как известно, гимн Франции «Марсельеза». Мы примерно представляем, о чем в этом гимне поется. Вот за исполнение «Марсельезы» и даже за слушание «Марсельезы» в России можно было уйти туда, куда Макар Телят не гонял. И вот император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, хан казанский и прочее, слушают в Париже исполнение «Марсельезы» с непокрытой головой национального гимна Франции. И ничего. Так сказать, перенес. Перенес, потому что были совершенно конкретные интересы. В начале 90-х годов, позапрошлого 19 века, складывается военно-политический союз России и Франции. Таким образом это происходило. И никакая конспирология, конспирология это вообще для объяснения исторических событий.
Ну, и занимаются, тем не менее, этим тоже.
Ну, это, знаете, я это называю история для бедных.
Тем не менее, я не случайно задаю эти вопросы, потому что я их беру не из блогов в интернете, я их беру из серьезных интервью в очень массовых изданиях, эти вопросы. И интервью дают люди, которые выпускают книжки. Вот этот вот вопрос про Англию, он у меня возник совсем не на пустом месте. Этот вопрос разошелся миллионом экземпляров по всей стране. Вернее, ответ, что Англия была провокатором. И вот тут я к вам теперь перехожу, Николай, с Америкой. И что следует из того, что Англия провоцировала Россию и Германию? Какой вывод-то делает наш эксперт, которого я сейчас не хочу называть? Дело в том, что, ну, так мы должны понять, что и выстрел организовала Англия, так, судя по всему, раз это была провокация, вот этот в Сараево и так далее. Эксперт, переходя к сегодняшнему дню, совершенно не исключает, что точно так же малазийский Боинг был провокацией Америки для того, чтобы втянуть и обескровить Россию в войну с той же Германией и с этой Европой, и для того, чтобы править миром уже с полным правом. Вот, пожалуйста, начало Третьей мировой войны с малазийского Боинга организовала Америка, как когда-то в 2014 году она вот мир сподвигла на Первую мировую войну. Это я уже объединяю две теории.
Я не специалист психиатрии, но где-то мне довелось читать, что одним из признаков, если не ошибаюсь, шизофрении является ощущение искусственности, сделанности, какой-то такой вот спланированности всего существующего, всего происходящего в мире. И вот, так сказать, если спроецировать это мироощущение на историю, на политику, то вот получается нечто очень похожее на то, что мы называем конспирологией. Ну, что касается трагедии малазийского Боинга как результата провокации, тем более со стороны Америки, ну, по существу, мне кажется, тут обсуждать совершенно нечего. Ну, не будем сейчас, наверное, вдаваться в...
Конечно, это я как анекдот рассказала. Теорию. Да, но, тем не менее, почему возникла... Помните, как только это случилось, первая мысль, вот это может послужить началом Третьей мировой войны. Да. Не будем это анекдотически обсуждать.
Я думаю, это действительно просто такой стандартный ход, клишированный вот такого конспирологического мышления. Да, провокация, а зачем? Чтобы развязать войну, да, вот, например, а кто у нас за всем стоит? Ну, Америка, вот, например, я смотрел по главному, так сказать, федеральному государственному каналу, вот, передачу «Воскресный вечер», где так вот прямо и было сказано, что для Америка тонет в долгах, и для Америки единственный выход – это большая война. Конечно, логика крайне странная. Это вряд ли существует такой способ поправить государственные финансы, как развязать большую войну. Но вот в этом... Там была довольно большая аудитория, и люди, в общем-то, ну, не последние, увенчанные даже какими-то учеными степенями и так далее, никто этому не возразил. Наверное, действительно, вот такое чудовищное... мышление, оно людям свойственно, когда речь идет особенно об Америке. Да, если даже, да, об Америке вспоминают, когда речь идет о Первой мировой войне, то теперь что называется, как сам Бог велел.
О возможных параллелях тех событий, которые происходили 100 лет назад во время начала Первой мировой войны, и тех событий, которые творятся сейчас в мировой политике. В эфире программы «Лицом к событию» Елены Рыковцевой обсуждали историк Олег Будницкий и журналист Николай Руденский. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. И в завершение нашего эфира новости спорта. Накануне в Доме футбола прошло заседание расширенного технического комитета Российского футбольного союза. Слушали доклад под названием «Анализ прошедшего чемпионата мира 2014 и выступление на нем сборной России». Сейчас на связи с нашей студией спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Заседание технического комитета – это необходимая формальность перед заседанием исполкома РФС Российского футбольного союза. Это заседание состоится в среду, 30 июля, И, конечно, в данном случае речь не шла о каком-то серьезном заявлении по заседанию, по данному заседанию Техкома. Но понятное дело, что ситуация в российском футболе крайне обострилась. После того, как уже месяц назад завершился чемпионат мира по футболу в Бразилии, и для российской сборной завершился крайне неудачно, вся футбольная Россия была буквально взбудоражена тем фактом, что впервые после окончания чемпионата мира, как говорится, перед лицом своих товарищей, российских тренеров, пришлось предстать главному тренеру сборной России Фабио Капелло. До этого никаким анализом Капелло себя не утруждал, ни одного заявления ни для коллег, ни для прессы не сделал, а просто избегал буквально общения со всеми официальными лицами и с прессой. А ведь не секрет, что в провале сборной России на чемпионате мира многие обвиняли именно Капелло, и, например, вице-спикер Госдумы, известный футбольный болельщик, балующийся футбольными блогами, Игорь Лебедев, от ЛДПР кандидат, открыто призывал Капелло уйти в отставку. Однако итальянец продлил контракт с Российским футбольным союзом еще до начала чемпионата мира, и теперь так просто в отставку его не отправить. Судя по всему, по условиям контракта предусмотрена огромная неустойка для Капелло. У Российского футбольного союза денег таких просто не может быть, и, скорее всего, Капелло останется руководить российской сборной до следующего чемпионата мира 2018 года, который, по крайней мере, пока по планам должен пройти в России. Возможно, ради того, чтобы как-то разрулить, как говорится, ситуацию с Капелло, был придуман и даже опубликован в официальной прессе вариант почетного повышения. Согласно этому плану, в структуре Российского футбольного союза предлагается создать департамент, который будет руководить работой всех сборных России по всем возрастам. И руководство по этим департаментам якобы предложено именно Фабио Капелло. При этом в спортивной прессе проскользнула информация о том, что наряду с этим департаментом футбольного развития, так сказать, будет создан и пост старшего тренера сборной России. И понятно, что при таком раскладе Капелло останется главным, так сказать, стратегом, а реальную работу с национальной сборной будет вести некто иной, допустим, российский специалист. Еще не так давно подобный пост предлагали голландцу Гусухиденку, но он предпочел не обременять себя стратегическими задачами. Так вот, перед началом заседания многие российские тренеры были настроены против Капелло, а о том, что не придут на заседание Техкома, заявили бывшие главные тренеры сборной России Олег Романцев и Валерий Газаев, главные тренеры клубов ФБЛ Андрей Вилович Буош, это «Зенит», Олег Конов, тренер Краснодара, и Кирилл Иванов, тренер Уфы. Остальные приглашенные пришли, но, судя по всему, никакого серьезного отчета Капелло ФС не дал. Между прочим, прессу на заседание не пустили, пресс-конференцию после заседания не провели, а после него Капелло уехал сразу, покинув здание ФС через черный ход, не общаясь с журналистом. Коротко говоря, по мнению Капелло, главными причинами провала сборной России стали ошибки вратаря Игоря Акинфеева, ошибки нападающих и отсутствие в России молодых специалистов. О том, что, возможно, сам тренер хоть сколько-нибудь виноват в откровенно слабой игре своей команды, Дон Фабио, как зовут итальянца, не сказал буквально ничего. А почетный президент РФФ Вячеслав Колосков отметил, что итальянский специалист не считает, будто допускал ошибки при подготовке команды к чемпионату мира. Ну, в общем, пока ситуация непонятная, но ясно, что в среду на заседании исполкома Российского футбольного союза Капелло произнесет практически те же самые слова. По словам президента РФС Николая Толстых, он удовлетворен работой Капелло и считает выход в финальную часть чемпионата мира сборной России достижением. Он уверен, что Фабио Капелло буквально, вот по словам Толстых, высококвалифицированный специалист мирового уровня, который дал очень много полезного и нужного российскому футболу. Во всяком случае, многие вопросы, которые могли бы тренеры задать Капелло, остались незаданными, и ситуация, я уверен, вряд ли будет как-то изменена. По крайней мере, единственное материальное подтверждение, неустойка Капелло в случае изгнания его из сборной России, остается, видимо, решающим фактором.
Спасибо, Алексей. У нас на связи был Алексей Кузнецов, наш спортивный обозреватель. На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом микрофона работала автор и ведущая Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».